Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Мне очень приятно, что мы продолжаем выходить в прямой эфир. И, как всегда, мы постараемся коснуться еврейской темы, увидеть точки пересечения с христианством. И мы продолжаем наш цикл «Евреи в мировой живописи» или «Библия в мировой живописи». И сегодня мы поговорим о модерне, о том, каким образом он повлиял на мир и на искусство в том числе, как художники этого направления понимали, прочитывали для себя библейские тексты, что они выделяли, что их увлекало. Я думаю, что мы многое увидим, пересечение и с собой, своими какими-то интересами, вопросами. Алексей Мочалов сегодня со мной в эфире. Как всегда, мы с Алексеем ведем это направление. Лёша, шалом.
Всем доброе утро, шалом.
Если вы не знаете о модерне, я думаю, что сегодня вы точно о нем узнаете немного. Мы увидим целую плеяду разных художников, какие-то явно на слуху, даже если вы не очень увлекаетесь живописью. Может быть, через наш эфир вас что-то как раз больше и увлечет. Итак, вы нас можете видеть, слушать. Друзья, не забывайте, что у нас есть архивные передачи, кстати, нашего цикла в том числе. Поэтому, пожалуйста, заходите туда, смотрите, тоже слушайте. И если у вас расположено сердце, вы можете нас даже поддержать и молитвенно, и финансово. Как это сделать, вы можете узнать на главном сайте Mediateus. Итак, сегодня мы о модерне, импрессионизме тоже, да. Ну, я его тоже, знаешь, как к модерну все равно отношу, как к одному из направлений модерна. Очень люблю импрессионистов. И сегодня мы поговорим об одном из них более детально. И скажу опять же, почему все-таки вот мы берем импрессионизм, модерн, Библия, евреи, потому что мы понимаем, что Библия нам рассказывает о евреях в том числе, она актуальна на все времена. И мы хотим показать, что художники не только в далекой древности, но буквально вот совсем недавно, потому что модерн — это все-таки практически наша современность, они обращаются к этим темам, несмотря на то, что модерн уже делает некий вызов новым формам, цвету, новым темам. И они, скажем так, отличаются от того, что было, естественно, раньше, если мы говорим даже о периоде Возрождения, потому что там в основном превалировала библейская тематика, модерн, он эти рамки расширяет. И все равно мы понимаем, что Бог касается людей во все времена, и художников в том числе, и они делают великие полотна, которые рассказывают нам об этих библейских событиях и о потрясающих, интересных персонажах, которые являются евреями. Ну, давай мы, наверное, вот пару слов о модерне все-таки.
Ну, вообще это направление возникло на смену такого, как реализма, на смену натурализма. Как вы уже заметили, судя по нашей линейке, у нас сначала идет все такое сдержанное достаточно, классическое, если так можно выразиться в нашем понимании постмодернистском. Но потом раз, и все так меняется, все становится таким бурным, насыщенным. И как раз-таки вот на смену вот этого статики, на смену некого неоклассицизма, реализма приходит модерн, который берет свое начало как раз-таки в романтизме. Модерн по-разному везде называют, это мы так привыкли, наверное, в России, в русскоязычном пространстве, во Франции это арт-нуво, там в Англии это современный стиль и так далее, но все эти синонимы, они раскрывают определение слова и говорят нам о том, что это что-то новое, что-то необычное, это некий такой вызов для художника в первую очередь, но и для зрителя. Еще очень важная особенность модерна, что это, ну, такое как цельностное восприятие. Это стиль, который воспринимается цельностно. То есть нельзя, например, вот человек строит дом, архитектор, он проектирует его в стиле модерн, и, естественно, все, что там будет находиться, все его наполнения, картина, скульптура, декоративка, это все будет в стиле модерна. Такой первый, если можно выразиться, дизайнерский стиль, первое дизайнерское направление. И импрессионизм, действительно, как ты уже сказала, это действительно такой, как из подразделений, если так можно выразиться, модерна. Это попытка тоже уйти от реализма, но уйти в другой реализм немного, уйти скорее, ну, как если вот смотреть дословный перевод французского слова, это впечатление. У человека он на что-то смотрит, сформировалось впечатление, и раз, он быстренько достает холст, и это запечатляет, изображает. Кстати, один из таких самых известных художников импрессионизма, Камиль Писсаро, он был евреем и по вероисповеданию, и по крови, абсолютно еврей, по папе и по маме. Но вот, к сожалению, мы не сможем показать его работы, так как там в основном у него такие светские и современные ему темы, очень много пейзажа.
Да, я бы вот еще сказала тоже об импрессионизме. Мне интересно, было такое выражение, ну, высказывание Ренуара о том, что он говорит, ну, наконец мы можем что-то изображать, не вкладывая какие-то огромные смыслы. Ну, я не дословно цитату, так уже от себя. То есть он говорит, вот если мы видим цветы, мы можем рисовать просто цветы. Вот это одна из особенностей тоже, потому что если раньше все-таки, если мы говорим о возрождении, он полон, вообще возрождение полно символизма, да, там каждая веточка, она что-то означает. Цвет и еще там очень много всего, и мы с вами подбирали ключи к этим картинам, то импрессионизм, да, это дыхание, это воздух, это впечатление, это легкость, это, может быть, просто настроение прежде всего. Вот оно очень важно. Не сама даже, как говорится, как вот может быть именно сам какой-то смысл невероятно глубокий, грандиозный, как именно впечатление. Ну, собственно говоря, название импрессионизма. Хотя это тоже достаточно спорный вопрос, потому что картины импрессионистов, они тоже полны своих смыслов, и мы знаем, например, что каждая картина у художника, она все равно писалась в контексте какой-то истории, и эту историю он транслировал именно через эту картину, свой настрой, свои переживания, свои впечатления, ну и так далее. Но думаю, что мы можем уже, наверное, начать двигаться, да, по нашим художникам, которых мы выбрали для сегодняшнего эфира, и первый у нас, кого мы вам покажем, это Густав Клинт.
Всем нам хорошо известный.
Ну да, один из самых ярких представителей как раз модерна. Вот, может быть, о нем прям буквально пару слов скажем?
Ну, он родился в Австрийской империи. Ну вот, как действительно говорят многие искусствоведы, да и просто обыватели, это, наверное, самый известный художник модерна, потому что его работы стали неким кичем в 21-м столетии. Всем известная Юдиф, известный вот этот поцелуй, он везде транслируется, везде печатается, и ну и все так к нему как-то попривыкли. Вообще он был одним из родоначальников этого стиля, он был прекрасным живописцем, но научился стилизовывать модель, стилизовывать свои работы, и первый, кто вводит в принципе в такую классическую живопись декоративные элементы плюс золото. Покупал специально такие золотые пластинки, да, и вот мы сегодня на его работах будем видеть вот это вот золото. Это, кстати, ну, такая отсылка небольшая, на мой взгляд, так как работа писалась часто не на холсте, а на дереве, к иконописи. Как там вот эти вот нимбы, да, только там темперы, природные краски, здесь краски, скорее всего, масляные, уже не совсем природные, но, тем не менее, используется и золото. Вот такая вот отсылка к иконе традиционной.
Ну да, интересное наблюдение такое, да. Вот его тоже могут назвать своего рода иконой стиля, такое выражение, которое тоже у нас идет, уже давно вошло в обиход, икона стиля модерна, это Густав Клинт как раз. Вот мы посмотрим на одну из его работ, и сейчас вот вы уже ее видели, это у нас Юдиф. Как раз вполне библейский персонаж, и я думаю, что вы знаете, наверное, эту историю с Юдифью и Алаферном. Вот здесь не очень видна голова Алаферна, но думаю, если вы приглядитесь, вы ее, конечно, увидите. Да, вот мы сейчас стрелочкой вам показываем, она как бы сжимает так эту голову, которую она отрубила.
На нее.
Да, это один из непростых таких периодов Израиля, когда он ведет очередную войну с язычниками, и так получается, что язычники уже ну, практически побеждают, там, напирают на них, но происходит такой слом войны, и тем не менее очень важно, как вы сами знаете, сначала сломить все-таки лидера. И вот один из лидеров, который был на стороне противника, это Сисара. Вот он бежит, он спасается бегством в шатре как раз вот у Юдифе, и просит ее, чтобы она как бы вот его приютила, спрятала, там, значит, его напоила, накормила, ну, практически, помните, как в русских сказках, напои, накорми, потом выспрашивай. И здесь мы видим, что Бог выбирает своим инструментом женщину, что не так уж редко мы видим на страницах Писания, что не мужчина является вот таким человеком, который решает исход войны, а женщина. И вот Юдифь, она побеждает этого Алаферна, она вбивает ему в голову вот такой железный кол. Достаточно сильная женщина, я хочу сказать. Представьте себе, да, это мощно, мощной надо быть. И таким образом вот ход войны ломается, израильтяне побеждают, они слагают такие песни, которые до сих пор до нас дошли, потому что они находятся в Священном Писании. И к этой теме на самом деле обращались немалое количество художников, и, по-моему, когда мы с вами смотрели линейку Возрождения, мы показывали тоже там картины.
Да, совершенно верно.
Да, Юдифь в том числе, да. И вот вы можете сравнить нас, вот вспомнить, да, или сейчас, например, открыть, если у вас вот гаджеты под рукой, посмотреть, например, Юдифь, там, Тициана или еще, да, вот кто писал, и, например, Юдифь того же Климта. И вот смотрите, какую мы увидим особенность. То есть там мы видим женщину, которая побеждает мужчину, но при этом она вот вся очень кроткая, такая мягкая, женственная. Скажем так, она находится в неком контексте патриархальном, в контексте подчинения. Все равно вот она находится на своем месте, да, если говорить от выражения, пусть женщина знает свое место. То Климт, он совершенно пишет другую Юдифь. Мы можем посмотреть еще даже второй вариант. Давай мы его покажем, чтобы тоже было как бы с чем сравнить. Второй вариант Юдифи вот такой вот.
Через 9 лет он пишет его.
Да, кстати. И посмотрите, да, вот и тот, и другой, какой характер у этой женщины. То есть, ну, здесь как-то вот не видно особо уж прям такого смирения и подчинения. Мы здесь видим, наоборот, вызов, яркость, некую даже такую хищность, краски, какие при этом используются, да, то же самое золото, это и сексуальность, это и определенная такая манкость и вызов, то есть это картина, которая совершенно отлична по своему характеру от того, что писали возрожденцы. Я бы сказала, что в этом тоже весь определенный модерн. Это вызов старой системе, каким-то старым представлениям, и в том числе мы здесь можем сказать, что Климт отражает идеи феминизма, которые начинают набирать активные обороты. И женщина здесь представляет уже совершенно другой. Женщина, которая имеет свой голос, имеет право, она уже не является вещью, она не является приложением к мужчине, она является самостоятельной личностью. И можно, конечно, перевести вот этот маятник совершенно в другую сторону и сказать, что здесь изобразили такую стервозную тетеньку, которая будет ходить вот, значит, по телам мужчины, рубить им головы. Но, вот знаете, я все-таки здесь вижу другое. Я не знаю, на самом деле, то ли подразумевал Климт или нет, когда он это писал, это его бы проинтервьюировать. Вот. Но скажу даже, там, исходя из того, что знаю о нем и о времени, в котором он жил, в этом есть доля истины определенной, что женщина, она занимает определенное место в обществе, которое раньше было ей не свойственно. Она не то что двигает мужчину, но она просто делит с ним вот это пространство. Я бы сказала даже, что в этом есть идея, которую мы читаем с вами в Писании, когда Бог сотворяет мужчину и женщину и делает их равными. То есть он не создавал никого вот настолько, скажем так, в перекосе, находящимся в подчинении друг у друга. При этом я абсолютно как бы не затрагиваю там какие-то гендерные моменты, и женщина, она остается женщиной, конечно, мужчина мужчиной, и в этом плане мы разные, но здесь подчеркивается, на мой взгляд, вот это новое время, в котором женщина занимает уже совершенно другое место. И поэтому, мне кажется, это очень современно и по-библейски. Кстати, вот если помните, когда мы говорили вообще о женской теме, мы же ее периодически поднимаем Шаломе, мы говорили, что даже если мы посмотрим на древний мир, то увидим, что Израиль по отношению даже к, вот, к языческим народам, он был очень прогрессивен. Вот, и там были какие-то законы многие, которые каким-то образом пытались все-таки, ну, обеспечить хоть какое-то право женщине, ну, чтобы она вот, ну, не настолько была уж вообще-то вот прям вещью-вещью, хотя уж надо называть вещи своими именами тоже. Положение женщины было именно таково в древнем мире. Но, тем не менее, Израиль уже тогда все-таки прогрессирует, и мы с вами обозначали эти моменты, сейчас не буду уходить в эту сторону, потому что у нас тема другая, но это тоже интересно. И вот как Баклин, то он это подчеркивает, показывает. Мне, например, это импонирует, если видеть, смотреть на это именно в таком ракурсе. Чем тебя вдохновляют эти юдифи или, наоборот, не вдохновляют, и ты, наоборот, как раз скажешь, что тебя эти женщины пугают?
Ну, если смотреть, опять же, сквозь библейский контекст, на самом деле, ну, вот на мой взгляд, Климт очень удачно изображает юдиф, именно показывая, ну вот.
Давай еще раз покажем, еще
да,
раз
вот выведем. Я пытаюсь тут открыть.
Угу.
Они очень современные для вот 21 века и вот как раз-таки в 20 веке, когда все это ломалось, я думаю, вполне актуально. Лично меня привлекает скорее в первую очередь как художника цвет, скорее вот.
Фактура, да?
Сюжет.
Потому
да,
что
вот это вот
интересно очень.
И фактура. Угу. Во вторую очередь сам сюжет. На самом деле я практически раньше никогда не задумывался именно над сюжетом, именно над вот этой темой. Потом уже, да, когда немного такое осмысление пришло, думаю, действительно интересно. Вот, скорее всего, он пытался показать вот эту вот линейку отношений между мужчиной и женщиной, да, которых создал Господь, но наделил разными функциями, чтобы они вместе могли гармонично трудиться и отражать его образ, ну, в такой, что ли, в некой полноте.
Полноте, да. Угу.
Ну, надо сказать еще, что Густав Климт очень часто называют еврейским художником. Я это слышал, кстати, не от одного из искусствоведов, а от нескольких, от разных абсолютно. Ну, вот не знаю, насколько вы тут видите что-то еврейское в картинах. Ну, вообще это чувствуется. Вот там говорят разные тоже источники, что он, скорее всего, писал это с одной из своих знакомых евреек.
Ну, у него было, да, несколько моделей, которые были его музами. Вот, там тоже, да, сложная история с этим. Но, тем не менее, мы можем посмотреть работу другого художника, а потом вернуться снова к Климту. Вот давай мы посмотрим сейчас все-таки еще одну работу.
Ну,
другого.
Вот эта вот работа, которую вы видите сейчас на экране, «Самсон и Далила». Чуть позже мы о ней немножко расскажем, а пока о художнике. Как бы то ни было странно, этот художник из 19 века, это не современный этюд, его звали Макс Либерман, он еврей по происхождению, жил в Германии, в Берлине, ни много ни мало, и он происходил из такой достаточно состоятельной семьи, мы бы сказали купеческой, но решил стать художником. Отец, конечно, выразил свой протест, но так как семья была таких, знаете, может быть, не совсем ортодоксальных убеждений иудейских, она была достаточно либеральной, его все-таки отпустили, благословили, он стал самым, наверное, знаменитым художником эпохи импрессионизма за пределами Франции. И у него достаточно много работ было, но на библейскую тему, ну, как-то вот не сложилось. У него есть всего пару работ, одну из них мы чуть позже посмотрим, и вот то, что вы сейчас видите на экране, это «Самсон и Далила». Одна из его таких, ну, ранних работ.
Да, и здесь тоже, я бы сказала, просматривается вот то, о чем мы говорили выше, да, ну, можно в этом увидеть. Победа мужчины, победа женщины над мужчиной, некое такое преобладание, то есть не только просто сам факт, если мы берем саму историю Самсона, Далилы, не знаю, читали вы или нет, но это вот был такой судья Израиля, который имел особую такую силу от Бога, невероятную такую геркулесовскую, если делать отсылку к языческой такой мифологии, у него были длинные волосы, и, собственно говоря, он был Назареем, и в этом была его сила. Вот, он полюбил одну женщину, Далилу или Далиду, вот в разных переводах по-разному, и она, насколько я помню, была женщина одной из древнейших профессий, но сердце вот прикипело у него к ней. И
она
вот,
не была еврейкой, кстати.
Да, она не была еврейкой, и это тоже был важный такой момент, потому что Назарею нельзя было вот так ходить, знаете, по нееврейкам и особо как-то, знаете, вступать в такие близкие отношения. Но вот, видите, любовь бывает разная, и такая в том числе. И вот прикипел он сердцем к этой женщине, а филистимляне, которые все время пытались израильтян покорить и никак не могли победить вот Самсона, они договорились с этой женщиной, что давай каким-то образом мы сделаем так, что ты узнаешь, откуда у него вот такая невероятная сила. Ну и здесь показывают этот древнейший тоже сюжет, женское коварство, как она у него выпытывает разными способами, вот о том, в чем же его сила, и все-таки он ей рассказывает однажды, что сила в волосах. И вот она эти волосы в один прекрасный момент отрезает, и, как вы сами понимаете, его забирают в плен. Но через какое-то время у него волосы в плену отрастают, и он, выбирая удобный момент, когда там собираются очень много его вот этих противников в одном месте, пируют, они ликуют, вот, празднуют эту победу, и он делает то, что он как бы, как там это сказать, разрушает колонны этого здания, в котором находятся эти люди, да, и здание, собственно говоря, оно падает.
Отомстил и... филистимлянам, он взмолился, да, он... Господи, вот помоги мне отомстить им, вести такую, ну, да, благочестивую, праведную войну с точки зрения тогдашнего, да, Израиля, и Господь наделил его силой, волосы уже на тот момент отросли, он подошел к двум столпам, на которых держался весь этот храм, и, ну, просто их сдвинул, и все это дело рухнуло.
И все дело рухнуло, да. Но мы возвращаемся все-таки к теме картины, да, потому что это отношения мужчины и женщины, и опять же, если делать отсылку к модерну, именно к его идее, к тому, что все-таки все в этом мире меняется, и если раньше господство мужское, оно превалировало именно над женщиной, я говорю, патриархальный мир и все такое, то сейчас это начинает все все-таки так трансформироваться, и женщина, она выходит на какие-то лидирующие позиции. Понятно, что здесь не позитивный такой, но персонаж, потому что мы говорим все-таки о предательстве. Вот, можем еще раз на эту работу посмотреть. Включи ее, пожалуйста. Вот, и вы, наверное, обратите внимание, что она не, вот, ну, как бы сказать, не такого вот классического образца, чтобы там были какие-то выверенные позы очень красивые, что все было такое рафинированное, она более реалистична. Вот, и мы видим здесь такое торжество этой женщины, потому что она победила, она держит в руках силу этого мужчины, как бы она преобладает над его миром, это ее победа. Вот. И я бы сказала так, что мне кажется, что эта картина немного отражает феминизм, который мы имеем сейчас. Вот как раз вот обратный маятник, о котором я говорила, что ничего не надо доводить до крайности. То есть эта победа, это тоже проигрыш, по большому счету, потому что хорошо, когда и мужчина, и женщина, они выходят в гармоничное состояние. Когда кто-то кого-то будет пообщать или вот таким образом преобладать, всегда будет перекос, и мы это наблюдаем в отношениях мужчины и женщины, конечно, в том числе. Вот, что, кстати, еще можно сказать?
По преданию, она погибла в этом храме Дагона вместе с Самсоном. Так что хорошим история не закончилась.
Хорошим история не закончилась, да. Но, кстати, очень, знаешь, так показательно, что Самсон, когда просит Бога отомстить филистимлянам, он, по-моему, не упоминает при этом Далилу. То есть он все-таки по-мужски, как-то, видите, очень, ну, отпустил. Вот, любовь все-таки многое делает, несмотря ни на что. Хорошо, мы еще что-нибудь еще скажем.
Одна работа, наверное, да?
Да.
Вот, продолжая эту линейку нашей темы.
Продолжая линейку,
темы.
Да, женской темы, мы видим опять картину Климта, это «Адам и Ева». Очень интересная работа, потому что я помню, когда первый раз я увидела это полотно, я вообще не увидела Адама. Я так, Адам и Ева, думаю, а где он? И только через какое-то время я увидела, что вот сзади, да, изображен Адам, который, опять же, посмотрите, очень интересно, он стоит за Евой. Вот как бы, да, если Адам и Ева в таком классическом изображении, то Ева вот за Адамом, или они рядом, например, вместе изображаются, да. Значит, Ева чуть пониже Адама, вот он как бы вот так вот видно, что кто где на каких местах в этой паре. А здесь очень интересно, Ева выходит на первый план. Она занимает практически все место, все полотно. Она вся сияющая такая, да, бело-золотистая, лучистая, такая энергичная, радостная, довольная. И сзади нее находится вот этот Адам. И, конечно, он не унывный, не депрессивный нисколько. Наоборот, он такой растворенный вот в своей женщине. Он находится за ней. То есть это как бы его радость тоже, его приобретение от Господа. Причем так интересно, что он все-таки немного возвышается над ней. Да? То есть она как бы все равно находится, вроде бы она и впереди, и все-таки вот как бы вот за ним. Но тема, опять я говорю, конечно, здесь очень много можно размышлять на тему мужчин, женщин. Здесь сразу вспоминается, кстати, знаешь, одна тоже из древних вот этих историй. Кстати, вот я не помню, может быть, ты вспомнишь, еврейская или она не еврейская, или кто-то говорит, там она какая-то шумерская, вавилонская, история с Лилит связанная. Помнишь о том, что первая жена Адама была Лилит, которая была вот такой вот строптивой, такой вредной, которая, скажем так, имела какие-то там отношения там с этим змеем и остальными какими-то такими существами. Ну, в общем, женщина, которая как бы вот Адаму не подошла, и нужно было сотворять уже другое создание, чтобы вот у Адама и Евы была гармоничная пара. Но это, я еще раз говорю, это миф, к Библии он не имеет отношения. В Библии мы читаем сюжет, что был сотворен один мужчина, одна женщина, и они были сотворены друг для друга. Вот. Не помнишь, кстати, вот я говорю, от кого это было?
Я не припомню, но это навряд ли еврей что-то. Это больше, скорее всего, Месопотамия. Да, но картина эта именно вот Густава Климта «Адам и Ева» была одна из самых последних. И, как говорят, она не закончена даже. 1917 год, и, ну, фактически там через несколько месяцев Густав Климт от нас уходит.
Кстати, давай еще раз вот ее покажем. Там один момент есть, на который хочется обратить внимание. Вот посмотрите, что вот, значит, мы видим вот Адама и Еву, да, а между ними как бы находится вот такая вот шкура, да, шкура зверя, как что-то леопард там или еще кто-то. И это некая все-таки отсылка, напоминание нам о том, что случилось с ними, о неком грехопадении, о уже жертве, которая была принесена за этот грех. А грех состоял, ну, совершенно не в том, что Адам и Ева стали жить друг с другом, как муж и жена, что они вступили в интимные отношения. Грех был в том, что они ослушались Бога и решили поэкспериментировать, вот, пойти за другой личностью, выбрать другой путь. И в этом, собственно говоря, именно в том, что они сделали другой выбор, не в сторону Бога, а от Него, и был, вот, был этот грех. И животное, которое принесено, первое жертвоприношение, напоминает нам о крови, которая была пролита за этот грех. И можно даже вспомнить вот эту вот отсылку, что кровь животного, она покрывает грех, но не искупляет его, а жертва, которая будет принесена, самое главное, она еще впереди. Это мы говорим, конечно, о Иисусе Христе. Ну вот, такой тоже интересный элемент. Ты еще что-то можешь сказать по этой картине?
Я думаю, нам нужно продвигаться дальше, потому что время у нас бежит неумолимо.
Время бежит неумолимо, да. И мы с вами переходим к другому художнику.
Это у нас Эдуард Мане.
Да, Эдуард Мане, как я уже говорила, импрессионист. Тоже очень люблю это направление. И здесь мы можем посмотреть две его работы. Это «Поругание Христа» и «Воскресение Христа». Ну, давайте начнем с «Поругания». Посмотрим на это полотно. И надо сказать, что здесь мы видим, опять же, один из классических библейских сюжетов, когда Христа приводят во двор первосвященника и начинают, значит, тоже по-всякому издеваться, смеяться над ним, значит, бить его и потом спрашивать, а как ты думаешь, кто тебя сейчас ударил там и так далее. Это все тоже можно прочитать. Но надо еще сказать, что очень интересно вот появление этого полотна, потому что был непростой такой период у Эдуара Мане, и он сначала делает полотно «Воскресения Христа», а потом пишет картину, которая называлась «Коррида». И там тоже была такая очень интересная отсылка как раз к христианской тематике. Это кровь, это, вот, значит, это быки, это издевательство над животным, это публика, которая получает наслаждение, когда она видит эту травлю животного, потому что сам Моне тоже проходил непростой период. Его травили, его не принимали, но так случилось, что через какой-то период он уезжает, просто чтобы немножко восстановиться, как-то выдохнуть. И когда он возвращается, то он уничтожает эту картину, вот этот «Бой быков, корриду», и пишет «Поругание Христа». То есть он вот от, скажем, некой такой аллегории, вообще, да, такой абстрактной, переживания своих внутренних переходит к конкретной теме. То есть в каком-то смысле он, ну, не то что сравнивает, но он видит некие точки пересечения вот своего пути и пути Христа. То есть мы здесь вспоминаем про выражение, что у каждого человека свой крест, свой путь, да, свои определенные страдания, переживания, и он в каком-то смысле чувствует себя как Христос, которого тоже поругают, избивают, истязаются над ним, не понимают его, не принимают его и совершают вот эту несправедливость. Он пишет это полотно, оно достаточно, кстати, позитивно принимается. И второе вот его «Воскресение Христа», он пишет эту картину вследствие, как бы в память об умершем отце и о своем друге, человеке, который его поддерживал, тоже художнике, достаточно известном, Делакруа. И он изображает вот этих двух ангелов, мы видим, которые поддерживают Христа перед тем, как он воскреснет. Вот интересное такое, да, то есть это перед воскресением Христа.
Такой момент.
И момент, да, вот-вот, и вдруг вот будет развязка этого, да, потому что обещали воскресение, и вот оно сейчас скоро произойдет. И один ангел как бы поддерживает его, его голову, то есть как бы готовит его к тому, что сейчас он должен встать. Он даже находится в такой позе, видите, не лежачий, а именно как будто сейчас он вот должен приподняться и пойти нам навстречу. Как будто бы сейчас вот в него должны вдохнуть силы как раз жизненные, и он поднимется. А рядом ангел тоже, он все еще находится в неком таком переживании, в некой печали. И по сути Эдуард решил изобразить в ангелах двух женщин, которые рядом были со Христом. Это обе Марии, которые, скажем так, проходили весь этот непростой путь вместе с ним, которые первые увидели воскресшего Христа, первые принесли весть апостолам. Поэтому, видите, здесь женщина тоже занимает достаточно такое весомое место на этом полотне и в этой теме. Вот, очень интересно, что он еще написал через какое-то время акварельный такой этюд, тоже «Воскресение Христа», причем в чем была его особенность? Он сделал зеркальный этюд, то есть то же самое, только в зеркальном направлении и акварелью. И вот за этот этюд он был выставлен тоже на очередной выставке. Вот было очень много критики в тот адрес, что это просто, ну, как бы сказать, некая такая отписка, что вот он как бы выработался, да, что ему нечего больше написать, что это некое неуважение даже к публике. И вот один из особых критиков был таким рьяным, наверное, использовал какие-то неподобающие там слова и сравнения. И это очень задело Моне, и он даже вызвал его на дуэль. И вот эта дуэль состоялась, слава богу, при этом никто не был убит, они дрались до первой крови, Моне ранил вот как раз вот этого критика, и, собственно говоря, на этом все прекратилось. И даже, самое интересное, Моне расчувствовался и подарил этому критику свои новые ботинки, которые были куплены специально для этой дуэли. Потому что все-таки, вот интересно, вот в этой маленькой зарисовке было показано, что он защищает не только свою честь, но честь вообще этой темы. То есть для него было очень важно, чтобы все-таки то, о чем он говорит, если там о вере, о Боге, чтобы это не подвергалось такому высмеиванию. Для него это был важный момент. Что ты хочешь еще о нем сказать?
Ну, собственно, наверное, перейдем дальше. Потому, ну, о художниках можно говорить много и много всего интересного, но просто у нас сегодня большая достаточно линейка, и хотелось бы побольше вам показать, чтобы мы все успели.
Тогда двигаемся дальше.
Мы продолжаем дальше тему Иисуса Христа, и у нас следующий художник, это как которого мы уже упоминали сегодня в самом начале практически, это Макс Либерман, тот самый еврей, немецкий, и вот одна из его немногих работ на библейскую тему, вы видите на экране, называется «12-летний Иисус в храме». Эту картину публика критиковала, я долго не мог понять, почему и за что, но, оказывается, первоначальный вариант выглядел вот так вот, ну или вот здесь лучше видно на эскизе. То есть перед нами такой 12-летний подросток, отнюдь не мальчик-паинька, а такой вот достаточно дерзкий, может быть, самый обыкновенный еврейский мальчишка, и вот он получает старцев. Публике это очень сильно не понравилось, они его попросили изменить. Но самое страшное было для людей 19 века, особенно для немцев, то, что здесь Иисус Христос слишком еврейский, им это не нравилось, и они заставили Либермана это дело все подкорректировать, переписать, вы уже видите вот заключительную вот эту вот работу, тут уже такой Иисус, скажем, более-менее европейский, но все равно здесь осталось интерьер синагоги, Либерман посещал специальную синагогу, общался с разными раввинами, и здесь вот они-то и показаны. Интересно,
кстати,
вот это...
Да, это, кстати, очень такая еврейская картина, потому что если сам Христос, он, как ты говоришь, еще такой европезированный, такой приватизированный, то остальные сохранили свою еврейскую идентичность, и, ну, понятно, да, что сразу, что мы находимся в синагоге, это евреи.
Да. Ну и следующая работа следующего художника у нас получается Николе Вермонт. Он был тоже евреем, и вот так как-то получилось, что он был венгерского происхождения, жил в Венгрии, но на самом деле он очень мало оставил работ после себя именно на библейскую тему. Одна из немногих, но чуть ли не единственная работа – это «Рождество» и интересное название «Рождество». В Румынии. Как будто бы вот это действие произошло в Румынии. Хотя здесь все вокруг, они евреи. Он писал с натурой, писал с техникой импрессионизма, естественно. И прекрасно разбирался в иудаизме. Он был сам прихожанином в синагоге. Посещал, был членом общины активным. Кстати, в конце своей жизни, ну, скажем так, лет за 5 перед смертью, он принимает христианство. Возможно, эта работа тоже... она уже более поздняя, повлияла на него, в том числе на его мировоззрение, и он стал членом русской, румынской православной церкви. Но так или иначе, вот этот путь его из такого ортодоксального иудаизма ко Христу, к христианству, он очевиден и здесь, что здесь Иисус показан не просто как еврейский мессия для еврейского народа, да, в первую очередь, безусловно, но также и как мессия для всех людей. Действие само он переносит, как мы уже сказали, в румынскую деревню. Он пришел и для этого народа. И люди пришли, ну, вот так поклониться, выразить ему почтение.
Можем двигаться дальше.
Да, мы продолжаем дальше, и мы переходим к следующему художнику. Фредерик Джеймс Шилдс, тоже такое достаточно известное лицо английской живописи. Он был представителем... Начинал с прерафаэлитизма, постепенно он общался с художниками, отходит в сторону модерна, он стал дизайнером, и на самом деле он был глубоко верующим человеком. За всю свою жизнь он делал много витражей для церквей, для англиканских церквей, слава богу. Англикане уважают искусство, уважают живопись, уважают декоративное искусство, и церкви их заполнены. Да? Более 90 витражей он выполнил в англиканских соборах. Был глубоко верующим человеком, один из показателей того, что он сохранял верность своей жене на протяжении всей своей жизни, хотя у них вот не было детей, это тогда было большое горе. И мы посмотрим буквально пару его работ. Это работа «Воскрешение Лазаря». Здесь не очень хорошего качества иллюстрация, но уж простите, что нашли. Иисус Христос транслирует здесь вот такую вот победу, победу над смертью. Это было второе воскресение из мертвых, которое совершил сам Иисус Христос во время своей земной жизни, не только сына Наинской вдовы, но и самого Лазаря. Надо сказать, что здесь чувствуется еврейство и, конечно же, вот эта надпись на иврите и вот этот момент, кульминация, когда Христос. Интересно, что вот само его изображение, оно очень сильно похоже на тот момент, когда Христос воскресал, на момент воскресения его. И вот это изображение, оно, ну, прямо вот чуть ли не в точности отображает, показывает нам вот этот сюжет, вот эту композицию воскресения. Такой намек на то, что да, не вот только смотри. Лазарь, но и Христос воскрес.
Да, смотри, вот оставь, пожалуйста, эту работу, вот что бы ты здесь выделил в ней именно присущий модерну, потому что люди смотрят на этот рисунок и скажут, ну, очень похож на какой-то классицизм. Вот,
вот какие здесь элементы модерни? Это обилие растительности, разное абсолютно, которое, вот, что называется, изо всех щелей прет и заполняет вот это вот пространство. Это само направление, ну, во-первых, тут не совсем реализм, потому что не могло быть так. Иисус Христос, он наверху, он сверху с толпой женщин, с толпой людей, кстати, противники, те, кто обрадовались воскресению. Ну и само направление Лазаря, если посмотреть на его тело, ну, оно неестественно стилизовано специально, чтобы нам показать.
Да. Жень, смотри, ну кто-то может это спутать с классицизмом, потому что очень похожа вот такая отсылка. Видишь, они такие тоже, как сказать, именно в определенных позах, да, все вот очень похоже на классицизм.
Здесь скорее идет такое, как влияние прерафаэлитизма, потому что Джеймс еще вот, ну, не отошел, что называется, от своих почитателей, не выработал свой стиль, это одна из его ранних работ. Вот, кстати, на второй работе здесь более очевиден уже модерн. Эта работа называется... Кстати, это эскиз для витража, который так, по-моему, и не состоялся. Седрах, Месах, Авденаго находится в печи огненной. И вот к ним явился ангел. Скорее всего, это Иисус Христос, который в образе ангела к ним пришел и вот спас их от огня, помог им в этом ужасе разобраться. Ну вот, не знаю, что ты испытываешь, когда ты смотришь на вот эту работу... Может быть, поделишься впечатлениями своими?
Ну, можно сказать, она мне напоминает, да, какие-то все-таки здесь есть уже более явные такие, как это сказать, проявления именно модерна. Вот, даже того художника, которого мы будем потом еще смотреть, достаточно известного, вот, вы тоже, наверное, увидите какие-то отсылки, пересечения. Но вот я не могу сказать, что я прям в каком-то невероятном восторге, и меня вот именно эмоционально прям трогает эта картина и работа, но как для знакомства это было бы интересно, да, просто увидеть, посмотреть.
Ну, наверное, поэтому этот художник не икона, скажем так, модерна, ну, да, уж, тем более.
Да, но тема в любом случае, конечно, интересная, потому что любая библейская тема – это глубина, и здесь можно много чего увидеть, размышлять над этим. Просто у нас сейчас время мало, поэтому нам нужно двигаться дальше.
И следующий художник, более, наверное, известный всем нам в направлении вот именно модерна – это Альфонс Мария Муха.
Вот я про него как раз и говорила, да.
Да, австрийский художник, он был иллюстратором направления арт-нуво или модерн. Достаточно тяжелая у него была жизнь, он много путешествовал, но за свою жизнь он иллюстрировал, как бы то ни было странно, библейские сюжеты, но не так часто. У него есть линейка замечательная, всю мы ее не можем показать, но если у вас будет потом возможность...
Да, посмотрите обязательно. Да. Вообще хочу сказать, что, конечно, Альфонс Муха, он достаточно известный очень художник, и он на слуху, и вы, наверное, видели прекрасную тоже линейку с его чудными барышнями, да, как раз, которые относятся именно к стилю ар-нуво. Вот модерн, это тоже цветы, это определенная его такая стилистика. Вообще он был потрясающий рекламщик, потому что он делал свои работы именно для рекламы. И поэтому вот узнать то, что такой популярный рекламщик, он на самом деле еще и делал работы, посвященные Священному Писанию, ну, думаю, для кого-то, наверное, это будет таким открытием. Посмотрите обязательно эту линейку.
Да, он жил в США долгое время, и вот там как раз-таки начался его такой поиск Бога, осознанный поиск христианства. Он обращался к этим темам. И у него родилась серия работ по заповедям блаженства. Прямо такая, знаете, трансляция учения Иисуса Христа. Я хотел просто, чтобы мы на одну работу буквально посмотрели.
Да,
одна из заповедей, которая так и называется, «Блаженны нищие духом». И работа вызвала, ну, вот из всей этой линейки, наверное, больше всего критики. Потому что здесь он изображает людей умалишенных, людей, ну, как бы мы сказали современным языком, ненормальных, странных. но именно Он наделяет их вот этими словами Иисуса Христа, блаженны нищие духом. Человек, который нуждается духовно полностью от Бога. И даже вот на таком, на, ну, скажем, обывательском уровне, в нашей жизни, он не может сам за себя постоять, он не обладает какими-то определенными качествами, которые помогли бы ему выживать. Он нуждается в помощи не только божественной, но и в помощи человека. Конечно, Иисус Христос, скорее всего, говорил о другом, ну уж не скорее всего, а точно говорил о нищете духовной, но вот Альфонс Муха вот через себя перенес и вот изобразил эту работу.
Ну, ты знаешь, я могла бы еще здесь сказать, что в его работе действительно есть очень хорошая отсылка евангельская, потому что когда мы вспоминаем, что Христос пришел к больным, не к здоровым, то здесь можно напрямую сказать, что общество больно без Бога, что если Господа нет в жизни человека, то он болен, и эти болезни, они проявляются абсолютно по-разному. То есть это не обязательно быть заключенным в определенный дом, но быть человеком, который духовно болен, потерял какие-то ориентиры, становится больше не человеком, а каким-то другим созданием, вот, а возвращается он в свое человеческое состояние, обретает себя, находит именно через Бога, потому что именно Господь дает человеку понять, познать себя, для чего человек был сотворен, как он был сотворен. И мне кажется, это очень даже интересная такая, интересная, как сказать, мысль, которую Альфонс мог показать в этой картине.
Да.
Дорогие, у нас еще есть немножко времени, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Понимаю, что тема достаточно сложная для того, чтобы здесь какие-то комментарии. Вот. И, может быть, вы впервые вообще знакомитесь с этими работами. Но если что-то есть у вас, какие-то вопросы, вы пишите, мы на них, соответственно, ответим. Я понимаю, что такой эфир лучше вот слушать, внимать. Иногда даже не хочется прерывать, но, тем не менее, если что-то есть, не стесняйтесь, пишите. Так,
и у нас какой последний художник на сегодня,
да?
Это Джеймс Тиссо, английский художник. Всю свою жизнь он, ну, сознательную, да, и прожил в Англии, творил, писал, учился в школе изящных искусств сначала, затем он получил это образование, сражался на франко-прусской войне, и у него такое отвращение возникло к войне, ко всему военному, но он увлекался достаточно светской жизни, был представителем импрессионизма, у него была возлюбленная, с которой он жил, и она трагически умирает, ей было всего 28 лет, достаточно молодой. У него случился кризис жизненный, и он обращается к Богу, он приходит в храм, и там он, ну вот что ли с ним случилось, это возрождение, духовное перерождение, переосмысление, он становится христианином, он начинает творить, и все свои работы он посвящает теме Иисуса Христа, теме в том числе и еврейской. Он отправляется в Палестину, и именно там он творил достаточное количество своих работ. Он проиллюстрировал целую Библию. Вы можете потом посмотреть уже отдельно.
Там, по-моему, 700 работ у него,
да? 700 работ, но у него цикл на жизнь и смерть Иисуса Христа 365, то есть целый год можно вот каждый день себе высвечивать
там экран,
работу, да. К сожалению, они не все оцифрованы, но они все находятся вот в музее. Я сейчас попытаюсь, значит, нам вывести на экран его
эту картину, работу, да.
Да, ну, наверное, вот посмотрим, ну, одна вот из его картин, это вот «Молящийся Иисус Христос». Она даже называется как «Иешуа совершает молитву». Молитву ночью. Здесь мы видим тоже такой, знаете, акцент, да, вот на его распятие, что скоро он будет распятый.
Христос, да, и вот эта символика, мы видим лестницу, да, по которой он поднимается,
да, труп, да, и он находится
путь,
наверху, да,
поднимается
это и путь,
вверх.
И здесь вот как будто бы гробница, да, ну, короче говоря, много таких аналогий, как Голгофа гора и вот это распятие, такая более символичная картина. Ну и следующая,
да.
Последняя работа, которую мы посмотрим, она, я думаю, актуальна и сегодня. Она называется «Необычно. Христос, утешающий путников или внутренние голоса». Мы видим людей, которые пострадали от прусской войны, она была тяжелой и отразилась на судьбе художника самого. Такие усталые путники идут, и вдруг к ним приходит Иисус Христос, и они его узнают. Это внутренний голос. Они его не видят реально, но вот так он с ними осязаемо, так он с ними общается. Конечно же, здесь идет отсылка на встречу в Эммаусе, на тех двух путников, к которым приходит Иисус Христос. Если мы внимательно посмотрим на саму одежду Иисуса Христа, мы увидим там тоже две иллюстрации. Это грехопадение Адама и предательство Иуды. Тем самым автор хотел показать, что Иисус Христос, он не просто сострадает нам где-то со стороны, он сам, находясь и на земле, и в вечности, он пережил вот эту оставленность, он пережил предательство, в том числе и человек. И поэтому он готов сегодня каждому из нас помочь, он сопереживает, он знает прекрасно все наши нужды, все наши обстоятельства.
Да, ну вот на этом мы и заканчиваем наш сегодняшний эфир. Я очень надеюсь, что сегодня мы, ну, какое-то представление вам дали о модерне, о художниках, которые творили в этом направлении, модерн, импрессионизм. Пожалуйста, смотрите, пересматривайте, читайте о жизни этих художников, вникайте в библейские сюжеты, и я уверена, что вы очень много интересного для себя откроете. Спасибо, дорогие. Илюш, спасибо тебе.
Спасибо.
Большое. И шалом всем вам. Шалом.
Всего доброго.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.